кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Рискованно, но удобно. Россияне все чаще заводят кредитки, используя их как способ занять до зарплаты. В декабре 2021 года зафиксирован рекорд выдачи карт – более 2 миллионов. Центробанк заинтересовался криптообменниками. У регулятора появились сомнения в чистоте операций. Есть подозрение, что их могут использовать для отмывания денег, пособничества терроризму и как мошеннические схемы для отъема денег у населения. Добрались до старичков. Мобильные операторы стали поднимать абонентскую плату на архивные тарифы. Первый начала МТС в Импелком. Готовятся Мегафон и Теле2, пока молчат. Свой взгляд на эти темы представит генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте все.
Сначала тогда возьмем тему кредиток. Все чаще можно увидеть у россиян их в кошельках. Новые услуги по ним дают возможность занять до зарплаты. Рекорд декабря – 2 миллиона. Многие научились ими эффективно пользоваться, однако это не исключает возможности в дальнейшем еще больше залезть в долги. Денис, а вот что делает популярными кредитки сегодня? Раньше точно можно было услышать от друзей «взял», потому что нужно было срочно где-то найти деньги, потом закрыл и больше ни под каким предлогом. Тем не менее, продукт пользуется спросом. А вот что толкает россиян на то, чтобы не только пользоваться, но и новые кредитки заводить?
Ну, по большому счету, ничего не изменилось. Тут сразу несколько факторов. Фактор первый. Кредитки в основном берут люди, которые уже не могут взять обычный кредит, необеспеченный. Потому что, ну, по обычному кредиту эффективная реальная ставка находится где-то в районе 19-24%, а по кредитным картам она зашкаливает за 30, а то и 40%. При этом кредитки не попадают под новое регулирование Центробанка. Банки обязаны учитывать кредитную нагрузку. И если она превышает показатель, установленный Центральным банком, то либо банк должен резервировать под этого заемщика повышенные средства, что ему невыгодно, либо он должен ему отказывать. Либо, как третий вариант, он может предложить ему кредитку.
Видел такую информацию, что в любом случае, когда кредитка выдается, там уточнение есть, что лимитный кредит устанавливается, не более там определенной суммы. То есть в любом случае банки смотрят на то, какая зарплата у человека, да?
Кредитный лимит, да, устанавливается. Ну, они смотрят на все, на зарплату, на легальную и на как бы ту, которую человек сам указывает, на доходы, на кредитную историю и на какие-то... И у всех банков своя система оценки рисков. Второй фактор, который тут действует, это стремление банков, особенно под конец года, улучшить свои финансовые показатели. Дело в том, что вот просто так прийти в банк и открыть кредитную карту, это делают немногие. Как правило, люди реагируют на агрессивную рекламную кампанию банков, которые своим уже действующим заемщикам или зарплатным клиентам, для зарплатных клиентов всегда лучшие условия, по ним ниже риски. Значит, банки проводили в конце прошлого года очень агрессивную кампанию по предложению кредитных карт заемщикам. Я являюсь клиентом сразу нескольких банков, и вот по каждому из банков меня прям забомбили этими предложениями.
Ну, может быть, какие-то условия предлагаются такие любопытные, там, беспроцентные?
Ну, да, разумеется, грейс-период, то есть период, в течение которого можно без процентов вернуть деньги банку. Грейс-период там варьируется от, не знаю, 30 до 100 дней. Разумеется, есть кредитный лимит. Если вы клиент банка с хорошей кредитной историей, он вам предложит больше кредитный лимит. Если вы просто пришли с улицы, то меньше. Но принципиально... как бы условия кредитования по кредитным картам не сильно отличаются. То есть принципиально тут не кредитный лимит и даже не грейс-период, а именно процентная ставка. Она везде будет высокой.
То есть в любом случае можно в любой банк пойти, обратиться, и тебе эту карту выдадут, и можешь ее использовать.
Нет, нет. Банк все равно будет на вас смотреть. Если у вас плохая кредитная история, или вы закредитованы там по самую макушку, то вам не дадут даже кредитную карту.
Ясно. К другим темам. Банк России забеспокоился. Повод активность операции через криптообменники. Есть подозрение, что их могут использовать для отмывания денег, пособничества терроризму, для мошеннических схем. Среди обменников встречаются сайты из черного списка. Это уточняется на сайте Банка России. Денис, а вот что в этой сфере не так? И какие регулирующие меры тут нужны, чтобы банки могли спокойно предоставлять услугу обмена криптовалют на рубли, доллары и евро?
Ну, регулирующие меры нужны самые разные. Дело в том, что сейчас обращение криптовалют не регулируется вообще ничем. В прошлом году был принят, точнее говоря, начал действовать закон о цифровых финансовых активах, который, казалось бы, должен регулировать криптовалюты, но нет. И он криптовалюты не сильно-то регулирует. Дело в том, что есть несколько ведомств сразу, которые не могут договориться между собой по принципиальным вопросам, касающимся регулирования криптоактивов. Это Центробанк, это Минфин, это разные силовые ведомства, начиная от Росфинмониторинга и заканчивая МВД. У всех у них на этот счет совершенно разные взгляды. И, видимо, понимая, что в ближайшее время договориться не удастся, Центробанк в конце декабря, прямо под самый Новый год, объявил, что он предпримет свои собственные меры, которые будут сводиться к тому, что он фактически запретит банкам работать с криптообменниками. А основной поток денег и туда, и обратно, и на покупку, и при продаже криптоактивов проходит, разумеется, через банки. И вот сейчас Центробанк вслед за этим своим заявлением, он, кстати, пообещал подготовить основательный доклад, которого пока что еще нет по этой теме. Вот он сейчас как бы разослал банкам письмо, в котором попросил у банков информацию по вот этим проводкам. Фактически это для банков означает такой негласный или неофициальный или полуофициальный запрет на работу с криптообменниками. Поскольку формально Центробанк еще запретить это не может, то он как бы указывает банкам на то, что вот к этим операциям будет повышенное внимание и что банкам вообще лучше с ними не связываться.
Да, но тогда, если банки с ними не будут связываться, тогда они лишаются определенной доли дохода.
Да, зато у них не будет головной боли. Наши регуляторы, и не только в финансовой сфере, очень часто прибегают к таким неофициальным мерам, например, при ограничении цен на какие-нибудь социально важные товары. Вот, они собирают производителей и торговые сети и говорят, давайте вы сами ограничите, вот мы не будем официально ограничивать цены, вы сами тут соберитесь, посовещайтесь, придите к нам и скажите, на сколько процентов и на какой срок вы ограничите цены. Потому что если вы этого не сделаете, то вам же самим будет хуже. Примерно то же самое сейчас происходит и с криптообменниками, поскольку Центробанку в принципе не нравится возможность покупать и продавать криптовалюты. Это связано в том числе и с тем, что в этом году Центробанк запустил или запускает пилотный проект по цифровому рублю. И он рассматривает криптовалюты как прямого конкурента своему цифровому рублю. А все эти рассуждения по поводу мошеннических схем и того, что криптоактивы могут использоваться во всякой там нелегальной деятельности, это, в общем, история для отвода глаз.
Понятно. Но, с другой стороны, Денис, смотрите, ведь может получиться так, что криптообменники все равно пользуются спросом. И тогда, если вот этот криптообменный бизнес прикроется, скажем так, или зарегулируется в России, тогда все желающие там более-менее свободно это делать уйдут, скажем так, в другую юрисдикцию. И в любом случае контролировать-то уже будет некого.
Другая юрисдикция в данном случае называется тень. Они не могут уйти просто в другую юрисдикцию, а это все просто перейдет в наличный оборот. То есть не банковскими проводками будут там с карты на карту перебрасывать деньги, как сейчас, а носить их в чемоданах и в сумках. Вот чего добьется Центробанк. Это он сильно, конечно, усложнит жизнь всем, кто хочет там покупать и продавать криптовалюты, но все равно они не откажутся от этих своих желаний. Да? И дело в том, что сейчас вот эти деньги, они плавно перетекают как бы из полутеневой сферы в белую и обратно. А Центробанк добьется того, что они начнут циркулировать в замкнутом режиме абсолютно в тени. Вот и все.
Да, в общем, в любом случае, здесь нужна какая-то такая вот прям очень взвешенная позиция. И еще одна тема, Денис. Архивные тарифы не дают покоя мобильным операторам. Они стали поднимать абонентскую плату. Говорят, что старые тарифы – это пережиток прошлого, и надо от них избавляться. Еще жалуются, что выросли издержки. Тон задает МТС, затем готовится к этому Вымпелком. Мегафон и Теле2 пока держат паузу. Может быть, у вас есть какие-то свои замечания? Что можете добавить к вышесказанному? Почему обслуживание мобильных операторов становится дороже?
Я не думаю, что издержки по архивным тарифам становятся выше. Мне кажется, что мобильные операторы просто таким образом маскируют стремление поднять цены. То есть фактически они же пытаются перевести старых потребителей, которые сидят на архивных тарифах, на новые тарифы. И на самом деле делают они это часто очень некорректно, потому что я вот ощутил это на себе. Тебе звонит человек из оператора и начинает там тараторить. Вот у вас старый тариф, давайте перейдем на новый, он такой классный, или вот на такой, или на такой, или на такой. Ну что, согласны? Вот, то есть они пытаются людей заставить со слуха принять решение и даже не нажать на кнопочку, а просто сказать «да». То есть на самом деле это, на мой взгляд, совершенно некорректный способ переводить людей на новый тариф, а на просьбу прислать это все в письменном виде или ссылочку на свой же собственный сайт, они отказываются это делать.
Да и, собственно говоря, когда заходишь на сайт, там тоже не всегда все вот расписано и указано точно, за что ты будешь платить и какие тебе, собственно говоря, услуги предоставляются.
Совершенно верно. Да, и, в общем, это мухлёж чистой воды. То есть под видом более удобных, более совершенных услуг и тарифов потребителям впариваются просто более высокие цены на все то же самое.
Денис, а буквально коротко, вот экономисты говорят, что инфляция в России и в 2022 году не устаканится. Следует ли в этой связи предполагать, что цены на тарифы и дальше будут расти?
Да, следует полагать, что цены на тарифы и дальше будут расти. Только для того, чтобы избежать антимонопольного расследования, операторы не будут поднимать их синхронно. А сначала это вот делает МТС, потом через некоторое время сделает там другой мобильный оператор из большой тройки или там четверки, там Билайн, условно говоря, или Мегафон, а потом подтянется Теле2, ну или в другом порядке. Таким образом, они просто будут запутывать следы и не позволять федеральному антимонопольной службе начать против них расследование о картельном сговоре.
Денис, спасибо. Напомню, на связи со студией «Радио Спутник» был генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша, а для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.